Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин требует ужесточения налогового законодательства. Почему эксперты считают, что заявления президента направлены против премьер-министра Дмитрия Медведева? Московские власти одобрили строительство нового собора Сретенского монастыря. Почему никого не смутило, что при этом нарушается законодательство об охране исторической застройки? Полиция Канады раскрыла преступную группу, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией детей. Как удалось ликвидировать крупнейшую международную сеть педофилов? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 15 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Участница группы «Пусть орают» Надежда Толоконникова находится в Красноярской туберкулезной больнице номер 1, но не больна туберкулезом. Это учреждение входит в систему Федеральной службы исполнения наказаний. С Толоконниковой удалось связаться по телефону ее супругу Петру Верзилову. Он рассчитывает на личную встречу с Надеждой на следующей неделе. Вместе с Петром Верзиловым судьбу Надежды Толоконниковой выясняла корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Ранним утром супруг Надежды, Петр Верзилов, привез много необходимых вещей для передачи. В комнате уже было не протолкнуться от родственников других заключенных. Они охотно давали советы, что точно возьмут сотрудники больницы, а что придется везти обратно. За Верзиловым пришел человек в форме и пригласил его с собой. Как оказалось, его вызвали к начальнику КТБ-1 Владимиру Эллерту. По словам Петра Верзилова, говорили с ним вежливо и дали понять, что с Надеждой все будет в порядке.
Сегодня утром я встретился с начальником больницы, с полковником Владимиром Феликсовичем Эллертом. И мы с ним обсудили и вопросы этапирования Нади, вопросы ее дальнейшего этапирования. Начальник больницы сказал, что он не знает, когда и куда могут этапировать дальше Надю в учреждении края, и этапируют ли ее вообще. Он сказал, что вот ему поставлена задача ее лечить, он будет пытаться выяснять ее диагнозы и заниматься, как он говорит, ее лечением. Мы тоже задали некоторые вопросы моего доступа в качестве защитника, потому что я тоже пользуюсь правом представлять законные интересы Надежды и в соответствии с законом имею право на неограниченные свидания с ней. И вот по этому поводу возникли некоторые у нас пока вопросы.
Что касается дальнейших посещений, то руководитель больницы посоветовал съездить к исполняющему обязанности начальника ГУФСИН по Красноярскому краю Николаю Васильеву. После того, как продукты наконец были переданы сотрудникам КТБ-1, мы с Петром отправились к начальнику ФСИН по региону, по пути решив заехать в краевую клиническую больницу, куда, по информации Верзилова, Надежду должны были привести для прохождения магнитно-резонансной томографии. Как выяснилось, в краевой больнице находятся как минимум 4 аппарата. Безуспешно походив по большой территории учреждения, пытаясь заметить автозак, мы поехали в краевое управление ФСИН. Письмо от Петра с заявлением на постоянные посещения Надежды как правозащитника приняли, а вот с начальником встретиться не удалось. Сотрудники службы исполнения наказания чествовали сегодня своих ветеранов. Мы отправились обратно в туберкулезную больницу, где Петр надеялся поговорить с Надеждой хотя бы по телефону. Вести беседу разрешили посредством видеосвязи. Надежда сказала, что чувствует себя хорошо. Опасения, которые были вызваны названием больницы, не находят подтверждения. Туберкулеза у Надежды нет. Полная информация о ее здоровье появится в скором времени, когда станут известны результаты сегодняшнего обследования.
Надя себя чувствует очень хорошо, помимо вот звонка, который был вчера. Мы с ней пообщались сегодня посредством специальной видеосвязи изнутри колонии. То есть ты находишься в колонии и получаешь видеосвязь с осужденным, который находится там в 3 блоках от тебя. Вот такая достаточно забавная система. Надя выглядит достаточно хорошо, говорит, что она себя чувствует тоже удовлетворительно. И в целом вот условия, которые вокруг нее сейчас, она оценивает как нормальные.
В понедельник Петр Верзилов намерен добиться встречи с исполняющим обязанности начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Красноярскому краю Николаем Васильевым. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Мне всегда казалось, что сатирики изначально все-таки стремились, чтобы благодаря их наблюдениям за властителями, властители делали выводы и менялись.
В этом выпуске «Поверх барьеров» передача «Политика и сатира в России».
Мой коллега Андрей Ургант однажды сказал, что он придумал универсальный капустник. Сегодня можно просто выйти на сцену и сказать: «Советская власть – говно».
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 15 ноября. Российские средства массовой информации обсуждают высказывание президента страны Владимира Медведева во время заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, отвечая на вопрос о законопроекте, предоставляющем Следственному комитету право возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям. Глава государства заявил, должностные лица, публично осуждающие эту инициативу, могут последовать примеру бывшего министра финансов Алексея Кудрина и покинуть государственную службу. Эксперты расценивают это высказывание как сигнал лично премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Будучи президентом, он в ходе реформ по либерализации экономики и законодательства по части экономических преступлений стал инициатором отмены права силовиков заводить уголовные дела по налоговым махинациям без представления с Федеральной налоговой службы. О причинах такого поведения премьера и о перспективах внесенного Путиным в Думу документа с экспертами беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
С распространенным в средствах массовой информации мнением о том, что высказывания Владимира Путина могут быть истолкованы как сигнал непосредственно Дмитрию Медведеву, согласен профессор Высшей школы экономики, политолог Святослав Каспе.
Публичное измерение нашей политики настолько скудно, что оно действительно состоит в основном из так называемых сигналов. И это, безусловно, был сигнал, и мне тоже кажется, что единственным возможным его адресатом был Медведев. Потому что кто еще, собственно? С другой стороны, правила считывания этих сигналов и конвертации их в какие-то конкретные решения, если кому-то и понятны, то только тем людям, которые находятся внутри коридоров власти, а не являются внешними наблюдателями. Да, сигнал был дан, да, Медведеву. Но в чем его смысл и что за ним может последовать, понятнее не стало.
Стоит ли нам ожидать, либо Медведев как-то в ближайшее время отреагировал на это высказывание?
После известных событий 2011 года, например, я и многие мои коллеги уже совсем не знают, чего можно ожидать от Медведева. И, как правило, в основном ничего и не ожидают. Но я имею в виду рокировку, да.
А Медведев, комментируя этот законопроект на этой неделе, как вы полагаете, он таким образом защищал свой имидж экс-президента? Президента, либерального реформатора или выступал, продвигая чьи-то интересы бизнес-сообщества, например?
Я думаю, что это можно трактовать и так, и этак, а вот что у него в голове, я не знаю.
Вообще, в целом, Медведев сейчас, устраивает ли он Путина в роли премьер-министра?
Я думаю, что он устраивает Путина в роли, скажем так, подвешенного премьер-министра. Потому что очень удобно продолжать вот эту игру в возможность отставки правительства, отставки премьер-министра, замены его. Но ее удобно и полезно продолжать как можно дольше, отвлекая тем самым внимание публики на те сюжеты, вроде того, которые мы с вами сейчас обсуждаем, вместо того, чтобы обсуждать вещи какие-то более серьезные.
Это не Медведев. Если все-таки Путин решит, что эта фигура ему неудобна, и неудобна такая вот игра в подвешенного премьера, кто мог бы занять его место?
С точки зрения рациональной логики, как мне представляется, с точки зрения оценки перспектив и российской экономики, и российской политики, и российского государства, есть две очевидные кандидатуры, в которых могла бы быть, наверное, какая-то польза, и которая могла бы помочь избежать потрясения. Это Кудрин и Прохоров. Более вероятно Кудрин, менее вероятно Прохоров. С другой стороны, Путин чрезвычайно не любит предсказуемых решений. А оба эти решения предсказуемы. Поэтому сколько-нибудь оценить вероятность их реализации я не берусь.
Научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин полагает, что внесенный Путиным законопроект о налоговых преступлениях свидетельствует о надвигающемся кризисе российской экономики.
Пока в экономике обстояло дело нормально, можно было решать стратегические задачи. То есть не очень гоняться за сбором налогов, дать бизнесменам спокойно работать. Если кто-то уклонится от уплаты налогов, это можно было пережить. И все ради того, чтобы инвестиционный климат был получше. А сегодня экономика на грани кризиса, а социальные и оборонные обязательства у государства разрастаются непомерными темпами. Сегодня наша власть заинтересована в том, чтобы собрать максимально налоги здесь и сейчас, любыми способами, как можно быстрее. Такого рода законопроект, если он будет принят, может в принципе дать путь для беспредела силовиков. Не обязательно, но если власть захочет, то будет беспредел. Будут максимизировать сбор налогов именно сейчас, не думая о том, как дальше станет развиваться экономика.
Сказал Дмитрий Медведев, критикуя этот законопроект, о том, что со времен, когда его усилиями была отменена возможность для силовиков заводить уголовные дела по налоговым преступлениям, с тех пор уменьшилось, собственно, количество уголовных дел. Означает ли это, что то, что называется, меньше стали кошмарить бизнес, либо меньше просто какой-то активности проявлялось, меньше следили за этими налоговыми преступлениями?
Я думаю, и то, и другое. Меньше обращают на это внимание, и, соответственно, получается для бизнеса меньше кошмар. Кто-то уклоняется от уплаты налогов, с кого-то просто меньше берут по закону. Но в любом случае это создает меньше проблем для развития экономики. А сейчас, если силовикам дадут возможность решать проблемы сбора налогов любыми методами, то, конечно, будет больше проблем. Ну, собственно говоря, в нашей стране есть одно знаковое дело, всем известное, дело Ходорковского, которое показывает, что вот когда на предыдущем этапе власть захотела собрать как можно больше налогов, тогда, в 2003 году, еще не ясно было, что с ценами на нефть будет все очень хорошо и что может поступать довольно много налогов просто благодаря ценам на нефть. Вот когда в тот раз пытались решить проблему, устроили беспредел, совершенно откровенный в отношении самого богатого человека страны, ободрали его как липку. И для многих бизнесменов в этой ситуации стало ясно, что лучше налоги платить. Лучше даже, может быть, переплатить, чем недоплатить.
То, что Дмитрий Медведев решил выступить с критикой этого законопроекта, свидетельствует о том, что он хочет защитить свой имидж вот такого бывшего президента либерального, либо он выступает в качестве, ну, скажем так, лоббиста бизнес-сообщества, например, или чьих-то еще интересов?
Я думаю, что Медведев, в принципе, хотел бы искренне быть лоббистом бизнес-сообщества. Свою знаменитую фразу о том, что не надо кошмарить бизнес, он произносил еще до того, как стал президентом, до 2008 года. Но в данной ситуации Медведев, конечно, чувствует себя откровенно униженным, потому что кроме перевода часов, все остальное, что Медведев пытался инициировать, уже Путин развернул в другую сторону. Какое-то время Медведев помалкивал, но сегодня он стал откровенным предметом для насмешек. Честно говоря, мало осталось людей, даже из тех, кто искренне симпатизировал Медведеву в свое время, кто хотя бы втихую над ним не посмеивался бы, как над мальчиком для битья. Но вот Медведев пытается хотя бы как-то продемонстрировать то, что он это не готов воспринимать вот так вот безболезненно. В конечном счете, судя особенно по вчерашнему заявлению Путина, когда Путин просто поиздевался над Медведевым, судя по этому, Медведев просто вынужден будет со всем этим смириться и сделать вид, что ничего не происходит, и продолжать дальше работать на своем посту.
Как вы полагаете, Путину он все еще удобен в этой роли?
Для Путина нынешнее правительство – это такая потенциальная жертва, которую надо просто принести на заклание в нужный момент, в нужное время. Сейчас пока еще, очевидно, Путин считает, что рановато избавляться от правительства. Все-таки экономика еще не дошла до глубокого кризисного момента. Но в какой-то момент, может быть, когда начнется падение экономики, может, когда возникнет какой-то валютный кризис, скажем, массовое бегство людей из банков и от рубля, может быть, в этот момент сочтут нужным отправить Медведева на заклание.
В настоящее время уголовные дела по налоговым преступлениям возбуждаются только санкции налогового органа после проведенной им проверки. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен сегодня директором Федерального исследовательского центра машиностроения государственной корпорации «Ростехнологии». Эту информацию «Радио Свобода» подтвердил бывший генеральный директор предприятия, который станет первым заместителем Сердюкова. Военные эксперты считают, что новая должность Сердюкова хоть и является для него почти унизительной, но гарантирует свободу по итогам расследования уголовных дел о коррупции в Министерстве обороны. На тему работал обозреватель «Радио Свобода» Марк Крутов.
Ровно год назад, 15 ноября 2012 года, российские средства массовой информации уже сообщали со ссылкой на источники, что Сердюков назначен заместителем руководителя Ростехнологии Сергея Чемезова. Эта новость тогда появилась спустя всего 9 дней после отставки Сердюкова с поста министра обороны и была почти спустя сутки опровергнута руководством госкорпорации. На этот раз подтверждение удалось получить быстро. Бывший гендиректор Федерального исследовательского центра машиностроения Захид Гаджаев рассказал «Радио Свобода», что Сердюков действительно сменит его на этом посту, а он станет его первым заместителем.
Это некогда очень крупный был институт НАТИ. Вот, это подмосковный филиал НАТИ. Но сейчас, конечно, сотрудников меньше, заказов меньше. Анатолий Эдуардович назначен с 1 ноября генеральным директором. Вот, и я первый зам генерального директора. Моя фамилия Гаджаев, Захид Гаджаевич. Собственно, это назначение госкорпорации Ростехнологии. 100% наши акции у них находятся.
До назначения Сердюкова гендиректором центра были вы?
Да, там еще почти, да. 10 лет я был генеральным директором. Я думаю, что это назначение и нормальное, потому что мы надеемся, что все будем развивать этот центр как научный. Какие-то там ресурсы пойдут, имеется в виду по научно-техническому потенциалу, по материально-техническому укреплению, вот испытательные базы. Мы фактически один из последних оставшихся отраслевых институтов в нашей отрасли.
А вы не опасаетесь, что расследование уголовного дела, в котором Сердюков является свидетелем, помешает его работе на новой должности в вашем исследовательском центре?
Я ничего на этот счет не могу абсолютно, я по этому делу не в курсе, не могу ничего никак комментировать это. Во всяком случае, вот мое личное и честное мнение, что у меня большие надежды, что все-таки центр вот пойдет вперед вот по части развития своего потенциала, испытательный и следский потенциал.
Анатолий Сердюков по-прежнему является свидетелем в одном из уголовных дел о коррупции в Министерстве обороны, о злоупотреблении должностными полномочиями при благоустройстве базы отдыха «Житное» в Астраханской области. 9 дней назад Следственный комитет России в очередной раз продлил расследование этого дела. Военные эксперты считают, что новая должность Сердюкова отчасти гарантирует ему свободу, говорит военный обозреватель газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин.
Я думаю, что это назначение означает, что никаких правовых оснований предъявлять какие-нибудь претензии Сердюкову нет. Ни по поводу дела в оборонсервисе, ни по поводу других вещей. Он как бы юридически не затятнан.
Согласен с этой точкой зрения и независимый военный обозреватель Александр Гольц. Он добавляет, что должность директора исследовательского центра для Сердюкова почти унизительная, хотя и на ней он может проявить себя как хороший менеджер.
Это довольно сильное унижение для Сердюкова. В то же время это свидетельство того, что, по-видимому, он не будет фигурантом уже уголовного преследования. Кроме того, должен сказать, что при всех тех обвинениях, которые ему предъявляли, проклятиях, которые слали в его адрес, весь последующий год этот человек, на мой взгляд, был и остается очень сильным организатором. Очень хорошим менеджером. Может быть, мы что-то когда-нибудь услышим об этом.
О директоре Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, да?
Да, да, именно так.
Самым громким эпизодом дела о коррупции в Министерстве обороны стало дело оборонсервиса, компании, созданной указом президента в 2008 году для управления непрофильными активами военного ведомства. В начале октября главной фигурантки этого дела, бывшей руководительницы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, были предъявлены окончательные обвинения. Как сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, Васильева обвиняется по 12 эпизодам преступлений по статьям о мошенничестве, легализации денежных средств, злоупотреблении должностными полномочиями. Сердюков, которому слухи приписывали бурные личные отношения с Евгенией Васильевой, из числа подозреваемых по этому делу был выведен. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 15 ноября. Полиции Канады удалось в сотрудничестве с правоохранительными органами США и других стран ликвидировать международную преступную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией детей и распространением детской порнографии. В общей сложности по этому делу арестованы почти 350 подозреваемых. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимира Дубинского.
В центре этого дела оказалась торонтская фирма «Азов Филмс», рекламирующая себя как производителя видеоматериалов о нудистах и приверженцах натуризма. На самом деле, как утверждает канадская полиция, эта фирма занималась ничем иным, как детской порнографией. По словам следователя полиции Торонто Джоанны Беванс де Жордан, подозрение на эту фирму пало еще в 2011 году. При обыске офиса фирмы, сказала она на пресс-конференции, было обнаружено огромное количество порнографических материалов. Наши сотрудники провели в этом офисе 4 дня. Они обнаружили тысячи видеозаписей порнографического содержания. В общей сложности там было найдено более 45 терабайтов электронной информации, содержащей порнографию. Одновременно с этим обыск был проведен в доме владельца фирмы «Азов Филмс» канадского гражданина Брайана Уэя, а там были найдены сотни тысяч фотоизображений и видеозаписей актов сексуальной эксплуатации детей столь чудовищного содержания, что наши сотрудники заявили, что ничего более страшного они никогда не видели. Брайана Уэя арестовали, и сейчас он находится под стражей. Ему предъявлены многочисленные обвинения в изготовлении и распространении детской порнографии и участии в преступной организации.
Расследование дела компании «Азов Филмс» вывело канадскую полицию на целую сеть злоумышленников в Канаде и других странах. Выяснилось, например, что значительная часть видеозаписи, которую распространял Брайан Уэй, была создана в Украине и Румынии, говорит сотрудница полиции Торонто Лиса Беланджер. Видеозаписи, обнаруженные у компании «Азов Филмс», были большей частью изготовлены в Румынии и Украине, а снимались они на частных квартирах в грязных саунах и в окруженных заборами дворах. По словам канадских полицейских, восточноевропейские продюсеры порнографических фильмов, которыми пользовалась компания «Азов Филмс», были арестованы и привлечены к суду у себя на родине. Следователей же в Канаде более интересовали те, кто создавал, продавал и распространял детскую порнографию у них в стране. В общей сложности в Канаде по этому делу были арестованы 108 человек, причем среди них были не только те, кто просто покупал порнографические фотографии и видео, но также и те, кто сам активно занимался сексуальной эксплуатацией детей. В ходе расследования выяснилось, что сеть преступников распространяется и в Соединенные Штаты. К следствию подключились американские правоохранительные ведомства, а возглавила американскую часть расследования отдел инспекции почтовой службы США. Особую тревогу у следователей и в США, и в Канаде вызвало то, что многие из замешанных в этом деле в силу своей профессиональной деятельности контактировали с детьми. Среди них школьные учителя, медицинские работники, священники и сотрудники правоохранительных органов. Вот что об арестах в США рассказал на пресс-конференции заместитель директора инспекторского отдела почтовой службы США Джеральд О'Феррелл. 35 работников школ, 25 рецидивистов, осужденных за сексуальные преступления, 15 сотрудников правоохранительных ведомств, сотрудники федерального правительства, юристы, 10 медицинских работников, 9 волонтеров, которые работают с детьми, и спортивных тренеров. 10 medical personnel, 10 youth volunteers and coaches. Эти лица, по словам О'Феррелла, были клиентами фирмы «Азов Филмс», покупали у нее детскую порнографию, но были среди них и те, кто непосредственно занимался сексуальной эксплуатацией детей. Адвокат и спортивный тренер в штате Вашингтон, который признался в том, что он произвел более 500 видеороликов с детской порнографией. Сотрудник школы в штате Джорджия, который признался в том, что он не только распространял детскую порнографию, но и в том, что устанавливал видеокамеры в детских туалетных комнатах у себя в школе. Учитель начальной школы, который признался в том, что, будучи в Японии, он снимал порнографические фильмы с детьми, некоторым из которых было всего 5 лет. В общей сложности в США были арестованы 76 злоумышленников, но Соединенными Штатами и Канадой преступная сеть не ограничивалась. 164 подозреваемых были арестованы в других странах. По словам представителей канадской полиции, участие в операции по ликвидации преступной сети принимали правоохранительные ведомства Австралии, Испании, Мексики, Новой Зеландии, Южной Африки, Гонконга, Норвегии, Ирландии, Греции и Гибралтара. Канадские власти заявляют, что расследование этого дела продолжается и что следует ожидать новых арестов.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Владимир Дубинский. Это итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 15 ноября, вот главные темы второй половины этого часа. Московские власти одобрили строительство нового собора Сретенского монастыря. В Болгарии продолжаются массовые антиправительственные демонстрации. Мировая печать беспокоится о безопасности участников и гостей Олимпийских игр в Сочи. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, пятницы, 15 ноября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Участница панк-группы «Пусси Райот» Надежда Толоконникова находится в краевой туберкулезной больнице города Красноярска. Басманный суд Москвы санкционировал арест мэра Астрахани Михаила Столярова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, проходящий свидетелем по делу о хищениях в оборонсервисе, устроился на работу в государственную корпорацию «Ростехнологии». Лидер гражданской платформы Михаил Прохоров объявил о начале сбора подписей против инициативы Следственного комитета вернуть силовикам право возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям. Правозащитники заявляют, что применение пыток в России стало рутинным явлением. В Москве в Вознесенском переулке начался снос флигеля усадьбы Соколовых-Сибиряковых 1830 года постройки. Новый посол США в Японии, дочь бывшего американского президента Джона Кеннеди, юрист Кэролайн Кеннеди, прибыла в Токио. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 15 ноября, по версии «Радио Свобода».
свободой. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день пятница, 15 ноября. В Болгарии продолжаются массовые антиправительственные акции. Они не стихают уже 150 дней. Главное требование студентов и других участников манифестации – отставка правительства премьер-министра страны Пламена Ришарского. Из Софии, корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
8 утра, осенний день, центр Софии. Студенты блокируют перекресток напротив Театральной академии. 17 человек выходят из толпы, ложатся на асфальт, изображают слово «призыв» «Уходите». Адресат призыва – болгарское правительство. Протесты против него продолжаются 150 дней. На прошлой неделе к ним подключились театры. Еще раньше студенты оккупировали здания нескольких университетов. Почти каждый вечер центр Софии перекрыт протестующими, которые требуют отставки правительства. И хотя участников акции уже не так много, как было в начале, в действительности протест расширяется, так как к нему подключаются представители все новых и новых слоев населения. Все началось в середине июня, когда только что сформированное правительство социалистов назначило нового директора болгарской контрразведки. Им оказался 33-летний Делян Пеевский, человек, который формально не владеет почти ничем, но тем не менее фигурирует в списке самых богатых болгар по версии журнала Forbes. На посту директора Государственного агентства национальной безопасности он, однако, провел всего только 3 дня. Начавшиеся 14 июня протесты привели к отставке Пеевского. Сегодня труднее всего объяснить, почему болгарские протесты на этом не остановились, ведь требования улицы почти немедленно были исполнены. На этот вопрос отвечает популярный телевизионный ведущий и бывший корреспондент болгарской службы «Радио Свободная Европа» Иван Бедров.
Эта волна протестов началась 14 июня, после того, как парламент буквально за 15 минут принял предложение правительства, обсудил и проголосовал за назначение Деляна Пеевского директором агентства национальной безопасности. Это агентство располагает огромной властью, у него не только контрразведывательные функции, тогда как Делян Пеевский — фигура достаточно спорная. Задолго до своего необъяснимого назначения он уже был олицетворением того, что считается основой болгарской проблем. Вся его карьера построена на связях и протекции в форме специально созданных под него законов или каких-то исключений из общих правил. Пеевский депутат, но в парламенте практически не бывает, если не считать его появление в момент назначения главой службы национальной безопасности, когда он выступил с угрозой в адрес предыдущего парламентского большинства. Понятно, что люди вышли на улицы, и понятно, что не ушли оттуда, когда Пеевский был вынужден подать в отставку. Очевидно, что не в В самом Пеевском проблема, а в закулисном способе вести политику. Не случайно же, что всего через 2 часа после назначения Пеевского люди потребовали отставки всего только что избранного правительства.
После выборов в мае 2013 года в болгарский парламент прошло 4 политические силы. Победившая правоцентристская партия ГЕРБ, правившая до тех пор, не смогла сформировать правительство, и у власти оказалась коалиция социалистов и партия этнических турок при негласной поддержке ультранационалистов из партии «Атака». Традиционных правых сил, которые дважды находились у власти в Болгарии после падения коммунистического режима, в новом парламенте нет. Они не смогли набрать необходимое количество голосов после десятилетия внутренних расколов и скандалов. Теперь на улицах Софии немало протестующих представителей именно этих партий, но они находятся там как обычные граждане. Ведь болгарские протесты 2013 года напрочь лишены партийного представительства и единой организации. Люди договариваются по группам в социальных сетях и ежедневно собираются у центрального подъезда здания Совета министров, призывая правительство подать в отставку. Отсутствием политического центра объясняется, наверное, и необычная артистичность акций протеста. Юмор – основное оружие демонстрантов, свое недовольство они выражают смехом и иронией. Лидера ультранационалистов Волина Сидорова, например, не столько призывали к уходу из власти, сколько смеялись над ним. Популярный журналист и режиссер надел маску, изображающую политика, и смирительную рубаху из психбольницы со связанными на спине рукавами. Он добился-таки того, что его задержала полиция, и тут же заявил, что пора арестовать оригинал, а не пародийную копию. 21 августа, в день годовщины вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию, участники акции протеста в Софии принесли картонный двухметровый розовый танк. Протестующие тогда окружили посольство Чехии, скандируя «Извините». Намек на то, что за все время демократического правления болгарские наследники коммунистической партии так и не извинились за участие своей страны в подавлении Пражской весны. На следующий день юмор вновь взял верх над серьезностью. По городу были расклеены официальные фотографии членов правительства и парламента, но только розовые. Вслед за ними появились взрослые и даже совсем пожилые люди, одетые в пионерские и комсомольские формы, несущие портреты Ленина и Георгия Димитрова. Такой пародийной манифестацией был отмечен День коммунистической революции 1944 года. А поскольку аббревиатура «Агентство национальной безопасности» совпадает с английским глаголом «танцевать» – «dance», то и весь протест стал называть себя «dance with me» – «танцуй со мной». Хотя проявления протеста разные, некоторые из них не меняются. Это, например, плакаты с загадочным коротким вопросом «Кто?». Их можно видеть на протяжении всех 5 месяцев софийских демонстраций, говорит журналист Иван Бедров.
Вопрос «Кто?» превратился в единый символический лозунг протеста. Формально протестующие стали повторять вопрос «Кто?», когда стало ясно, что мы так и не узнали, кто все-таки был автором решения выдвинуть Пеевского на пост директора контрразведки. Ни один болгарский политик до сих пор не взял на себя ответственность за это. Но мы не знаем и о многом другом. Например, о том, как получилась правящая коалиция, в которой социалисты находятся вместе с ультранационалистами, а те с турецким меньшинством. Кто пошел на такое? В обмен на что? И поскольку ответа на эти вопросы все нет, люди продолжают выходить на улицы с вопросом «Кто?» и с призывом «Уходите в отставку».
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Болгарии Татьяна Ваксберг.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 15 ноября. Снова о событиях в России. В основанном в 15 веке Сретенском мужском монастыре в центре Москвы будет возведен собор на 1200 прихожан и высотой в многоэтажный дом. Общая площадь собора 10 тысяч квадратных метров. Для расчистки строительной площадки предполагается снести 6 старинных зданий, расположенных в охранной зоне. Несмотря на протесты местных жителей и защитников города, такие решения приняли в комиссии Москомнаследия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Согласно официальным заявлениям Московской патриархии, храм собираются возвести в память о погибших за веру в годы гонений на церковь. Это будет собор новомучеников и исповедников российских на крови. Такое решение не представляется уместным координатору выставочной деятельности Сахаровского центра, историку Наталье Самовер.
Идея увековечения памяти жертв политических репрессий, безусловно, очень благородная. Я только хотела бы обратить внимание на то, что нельзя называть это храмом на крови, потому что специалистам, изучающим историю террора в Москве, прекрасно известно, что на этом месте нет крови. Ни крови новомучеников, ни вообще какой-либо крови. На этом месте не расстреливали, здесь не было мест заключения, здесь нет захоронений жертв политических репрессий. Лубянка есть место, где в самом деле есть кровь, но это не территория Сретенского монастыря.
Отсюда следует вывод, что этот большой храм решили построить под дату к грядущему 2017 году.
Если это так, можно было бы построить большой храм, достойно отмечающий эту дату, абсолютно в любом месте. И не было совершенно никакой необходимости тесниться на очень неудобном участке Сретенского монастыря, при том, что мы имеем огромный город, в котором есть огромные районы, вообще лишенные культовых зданий. Вот сейчас по всей Москве реализуется программа 200 храмов. Кроме того, есть места, где совершались казни и захоронения жертв политических репрессий. Сейчас планируется активное градостроительное развитие района Коммунарка, где хоронили расстрелянных в 30-х годах. Там сейчас есть маленький храм, посвященный как раз памяти новомучеников и исповедников российских, который был построен тогда, когда Коммунарка была достаточно глухим местом, и поэтому он маленький. Но сейчас, когда у этого района открывается совершенно другое будущее, там будет очень интенсивная застройка, там появится много людей, почему бы не развить этот мемориальный комплекс? То есть, если не пытаться утрамбовать все это на пятачок Сретенского монастыря, выясняется, что решить эту проблему возможно.
Но, похоже, никто не собирается искать другие пути.
Я не знаю, почему так упорно руководство Сретенского монастыря держится за свое решение и готово при этом и приступить закон, и вызвать негативную реакцию общества, когда идет явная спекуляция на крови и на памяти новомучеников. Мне кажется, что все это совершенно неконструктивная позиция, которая ведет к расколу общества. Память о новомучениках должна служить объединению, а не расколу. И если сейчас возникли такие серьезные трения и такая серьезная аргументация против проекта строительства собора, было бы правильно, если бы сейчас все работы остановились, и этот вопрос был заново серьезно проработан.
Уже очень многие высокопоставленные московские чиновники сообщили, что те строения 19-го, начала 20-го веков, которые находятся на территории монастыря и обречены на снос, не представляют никакой ценности. Вы с этим согласны?
Мне кажется, что это люди, которые не очень понимают, что такое ценность исторической застройки. Действительно, эти здания не являются памятниками архитектуры, так как памятником является, например, главный собор Сретенского монастыря. Но среди них есть здания, обладающие статусом ценный градоформирующий объект. Этот статус дается экспертами, компетентными людьми, более компетентными, чем те чиновники, и, решусь сказать, более компетентными, чем нынешнее руководство Сретенского монастыря. Я понимаю, почему этот статус был дан. Потому что вся эта территория, помимо того, что там находится Сретенский монастырь, вся она накрыта единым статусом объединенной охранной зоны. Это значит, что в этом месте хорошо сохранилась историческая городская среда Москвы. А историческая городская среда не может состоять из сплошных памятников. Среда состоит из средовых объектов, которые каждый в отдельности представляют из себя достаточно простые здания. Но их совокупность создает образ исторической городской среды. И если мы начинаем по одному выбивать такие здания под предлогом того, что они не памятники, через некоторое время мы получим одинокие памятники, стоящие посредине помойной среды, бессмысленные, утратившие историческую память. И, к сожалению, таких примеров в Москве достаточно много. Кроме того, появление такого громадного объекта нанесет ущерб всей исторической городской среде. Потому что никогда в истории на этом месте такого громадного объекта не было. Здесь ломается все масштабное соотношение района. И я еще хочу обратить внимание на то, что Сретенский монастырь традиционно связывается с событиями спасения Московской Руси от нашествия Тамерлана. И памятью об этих событиях является главный собор Сретенского монастыря. Если появится огромный храм с другим посвящением, то сакральный фокус всей этой территории переходит на другие события. Для того, чтобы сохранить память о новомучениках и исповедниках российских, мы принижаем память о событиях XIV века.
То есть более глубокая история, она уходит в тень.
Она затаптывается буквально этим новым объектом. Совершенно несправедливо и непонятно почему.
Сретенский монастырь является объектом культурного наследия федерального значения. Стало быть, на его территории возможно только восстановление в прежних объемах снесенных в 30-е годы церквей. Но они были невелики и не располагали двухэтажным подземным паркингом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о заметных публикациях в международной прессе. Менее чем за 3 месяца до начала Олимпийских игр в Сочи западных журналистов беспокоит способность российских властей обеспечить безопасность участников и гостей соревнований. Страхуясь от возможных неприятностей, российские власти пытаются ограничить права аккредитованных в Сочи журналистов и наладить тотальный контроль над сетями коммуникаций. Обзор западной прессы подготовила Анна Шаманская.
Комментаторы западных средств массовой информации обсуждают заявление руководителя агентства спортивных новостей Василия Конова о запрете использования мобильных телефонов для съемок спортсменов и зрителей. Этот запрет, по словам Конова, будет распространяться на аккредитованных на Олимпийских играх в Сочи журналистов печатных изданий и коснется всех без исключения мобильных устройств и планшетов, включая айфоны, айпэды и карманные мыльницы.
Американское интернет-издание The Atlantic Wire сообщает, Несмотря на то, что строгие правила применялись к журналистам и на предыдущих играх, Москва в данном случае все же переступает черту. Россия обещает расправиться с внепрограммным фотографированием, пишет The Atlantic Monthly. Возможно, организаторы соревнований беспокоятся о том, что журналисты поймают в свои объективы олимпийские объекты, которые еще не совсем достроены и, как некоторые подозревают, вовсе не будут достроены к началу игр. По крайней мере, у них есть припрятанный снег, чтобы все эти дела прикрыть.
Интернет-страница спортивных новостей For the Win газеты USA Today провела расследование в связи с заявлением Конова и получила комментарий пресс-секретаря Международного олимпийского комитета Марка Адамса. «Пожалуйста, фотографируйте столько, сколько вам нравится», — сообщил Адамс в электронном письме. Распространение фотографий в социальных сетях только поощряется.
Выяснилось, что правила работы аккредитованных на Олимпиаде журналистов не отличаются от тех, что применялись на играх 2010 в Ванкувере и играх в 2012 году в Лондоне. Согласно разъяснениям Адамса, в Сочи запрещены только видеосъемки для социальных сетей в связи с ограничениями, связанными с продажей прав на трансляцию соревнований. Эти разъяснения, впрочем, не остановили поток едких комментариев на тему о спорных законах и правилах, принятых российскими властями в преддверии Олимпиады. Игры в Сочи стали очагом споров. Способность России обеспечить безопасность участников и гостей Олимпиады поставлена под вопрос после взрыва пассажирского автобуса в Волгограде на юге России, пишет американский сайт ABC News. Кроме того, олимпийцы и зрители могут быть оштрафованы или, возможно, даже депортированы из страны из-за нарушения закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Однако будьте уверены, если что-то подобное произойдет на самом деле, журналисты будут писать твиты и выставлять фотографии в Инстаграм в режиме реального времени.
The Star, интернет-страница канадской газеты Toronto Star, замечает. Несмотря на то, что организаторы игр в Сочи обещают придерживаться стандартных правил работы журналистов в социальных сетях, нельзя забывать, что на этой Олимпиаде все действия не только прессы, но и зрителей будут тщательно отслеживаться. Вот цитата. «Отложите в сторону регулярные правила Международного олимпийского комитета об использовании социальных сетей. Эти игры окажутся наиболее проверяемыми в истории. В том числе впервые для наблюдения будут использованы беспилотные летательные аппараты». Российская власть, может, и не собирается играть в «Большого брата», но намеревается организовать тщательную слежку и за Олимпийскими играми, и за всеми, кто в них участвует.
В подобном тоне комментирует ситуацию накануне игры популярный американский интернет-портал The Huffington Post. Журналисты напоминают о публикации британской газеты Guardian, в которой говорилось о старательно продуманном плане российских властей целой системе для наблюдения шпионажа за участниками и гостями игр, за всеми, кто будет находиться в олимпийской деревне или поблизости от нее. Согласно расследованию Guardian, специальные службы установили на черноморском курорте тщательный контроль над телефонной и Wi-Fi сетями для обеспечения тотального мониторинга и фильтрации трафика с использованием системы технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Guardian писала, профессор университета Торонто Рон Дайберт участвовал в проведении нашего расследования о системе информационной безопасности во время игр в Сочи. Он считает, что применяемая российскими специалистами система напоминает призм на стероидах. Имеется в виду программа, используемая Агентством национальной безопасности США. О существовании программы призм широкой публике стало известно после разоблачений бывшего контрактника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Объем и масштаб наблюдений проводимых России совместимы с информацией о программе США, но существуют тонкие различия в их регулировании, цитирует профессора Дайберта Guardian. Благодаря Сноудену мы знаем, что многие операции АНБ не увенчались успехом. В российском случае система юридических сдержек и противовесов для контроля над сетями коммуникации не применяется вовсе, беспокоится британская газета.
Над материалом работала Анна Шаманская. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Тевтонский орден добивается от властей Чехии возвращения собственности, принадлежавшей рыцарям до конца 1930-х годов, после чего она была конфискована сначала нацистами, а затем коммунистическими властями. Представители Тевтонского ордена считают, что их организация подпадает под действующий в Чехии закон о реституции, предусматривающий возвращение церкви собственности или выплаты за нее компенсации. К прежним владениям ордена в Чехии относятся 13,5 гектаров земель, а также несколько средневековых замков и крепостей, в частности, популярные у туристов Боузов и Совенец. Суть юридической коллизии разъясняет обозреватель пражской газеты «Господарские новины» Владимир Шнидл.
Насколько я могу судить, представители ордена ссылаются на решение суда, датированное 1946 годом, который, в соответствии с этой интерпретацией, якобы исключил имущество ордена из числа собственности, подлежащей конфискации на основе декретов Бенеша. Это решение тогдашнего высшего административного суда является их главным аргументом. Орден заявляет, что лишился собственности в Чехии не в результате конфискации, связанной с декретами Бенеша, а уже позднее, после 1948 года, когда это имущество у него отняли пришедшие к власти коммунисты. Таким образом, по мнению немецкого ордена, они попали в ту же ситуацию, в которой оказались и другие церкви и конгрегации, добивающиеся сейчас возвращения конфискованной коммунистическим режимом собственности. Они хотят возврата собственности на тех же самых основаниях, что и римско-католическая церковь в целом, у которой она была отнята в результате неправомерных действий тогдашних властей. Государство конфисковало имущество без адекватной компенсации. Немецкость в названии ордена – все это может вызывать какие-то исторические реминисценции. В массовом сознании немецкий орден не воспринимается как орден духовный, как один из духовных орденов католической церкви. Преобладают именно исторические ассоциации о чем-то тесно связанном с Германией. Что касается того давнего судебного решения, то свою роль мог сыграть тот факт, что изначально собственность немецкого ордена в Чехии была конфискована еще при нацистской оккупации, а члены ордена, насколько я знаю, безусловно, не относились к числу тех, кто сотрудничал с властями нацистской Германии.
Говорил пражский экономический обозреватель Владимир Шнидл. Об истории и трансформации Тевтонского ордена я беседую с обозревателем Радио Свободы, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Этот орден представляет собой довольно небольшую организацию, примерно около сотни священников, пара сотен монахинь, примерно 700 светских членов ордена, то есть людей, которые работают в его структурах, так сказать, занимаются какой-то деятельностью, но не являются духовными лицами в строгом смысле слова. Организация эта сейчас сугубо благотворительно-образовательная, она действует в нескольких странах, действует она в Италии, в Чешской Республике, в Словении, а Тевтон или немецкий орден в его нынешнем виде вернулся в каком-то смысле на круги своя, потому что он когда-то начинался в средние века на Ближнем Востоке, вот в этих государствах, которые крестоносцы создали там, к орден людей, которые не заботились о немецких паломниках и рыцарях, прежде всего о больных. Все началось с одной единственной больницы в городе Акра, в которой накапливались немецкие паломники. Те, кто не умел говорить по-французски и по латыни, двум наиболее распространенным тогдашним западным языкам. Поэтому было решено поставить им, так сказать, во главе монахов, которые о них заботились, об этих людях, обязательно поставить немца, чтобы он им их понимал. Три наиболее известных средневековых ордена, связанных с эпохой крестовых походов, это тамплиеры или храмовники, самый известный и самый скандальный. Он был разгромлен, как известно, в XIV веке французским королем Филиппом IV. Это госпитальеры, рыцари святого Иоанна. Они потом, когда государство крестоносцев потерпели крах, их вытеснили, они потом долгое время, несколько веков были на Родосе, у них была база, а потом, когда Родос захватили турки, они переместились на Мальту. И Мальтийский орден, он тоже сейчас существует, немножко в другом виде, но тем не менее. И вот третий, это Тевтонский орден, у него тоже очень длинная история. То, что от него осталось, это то, что я описал.
Похоже, что в средние века они были крупным землевладельцем и претендовали ведь и на значительное политическое влияние.
Ну, в средние века они были очень мощной организации, фактически государства. Пик их влияния, пик их могущества приходится на XIV век. В общем, после крестовых походов они, так сказать, откочевали обратно в Европу. Одно время в Трансильвании они был их центр, потом венгерскому королю это не понравилось, он их оттуда выгнал, и они оказались на территории Пруссии, нынешней северо-восточной Польши. Там они занимались тоже, в общем-то, миссионерством, крестовыми походами, воевали с местными племенами и с литовцами, которые тогда еще были язычниками. Это была довольно кровавая эпопея, и, в общем, тогда орден, в отличие от нынешнего ордена, действительно организации мирной, сугубо благотворительной, тогдашний орден, конечно, был жесток, агрессивен. Нужно заметить, что не только он был жесток и агрессивен, тогда все стороны были, в общем-то, более-менее хороши. И действительно, тогда ему принадлежали принадлежала Пруссия. Постепенно они слились с орденом меченосцев, так называемым Ливонским орденом, и им принадлежала вся нынешняя Латвия и Эстония, которые они потом приобрели у датского короля. То есть владения были очень существенные. Плюс к тому земельные владения в Германии. Кажется, в Эльзасе что-то у них было, что-то было в Италии, что-то было в, соответственно, Чешском королевстве. В общем, огромная такая вот мощная организация, но она потерпела крах в 15 веке, и там произошла трансформация его в сугубо светское государство, герцогство прусское, последний, значит, магистр перешел в лютеранство и стал светским князем, вассалом польского короля. Потом это все еще много раз менялось, а орден остался. Но он уже был более скромным, он был связан с австрийским императорским домом. В общем, об этом можно долго рассказывать, но фактически пик его могущества пришелся вот на позднее Средневековье.
Почему нацистская Германия запретила Тевтонский орден? Ведь, собственно, по сути, это выразители немецкого национального духа. Гитлеру это было близко. В чем противоречие?
Да, это такой немножко момент, который кажется внешне парадоксальным, но только внешне. Действительно, даже символика Тевтонского ордена, этот черный крест, использовался, потому что он использовался и прусской монархии потом, и в пропаганде великогерманской и нацистской этот символ тоже присутствовал. Но с самим орденом отношения были крайне, мягко говоря, прохладные. Потому что нацизм, он нечасто воспринимается на самом деле не только как очень жестокая российская идеология и движение, и антикоммунистическая, но и на самом деле во многом антихристианская. Поэтому среди противников нацизма было много людей консервативных, набожных, католиков и протестантов. И вот деятели Тевтонского ордена тоже принадлежали к противникам нацизма. Они видели, что ни к чему хорошему этот режим Германию не ведет, и что по своему духу он антихристианский. Ну и учитывая все эти факторы, они, ну если говорить немножко пафосно и возвышенно, они сделали то, что и должны были сделать со своей христианской точки зрения. Они предпочли Христа Гитлеру. И более того, в конце 30-х годов они были лояльны и Чехословацкой республике, чешская, чехословацкая ветвь ордена, и даже там выделяли средства, у них тогда были вот вся эта собственность, на которую они претендуют, она им тогда принадлежала, выделяли средства, помогали Чехословацкой республике в строительстве даже укреплений в пограничной полосе. Именно поэтому коллизия и возникла, что, в общем, к ним сложно относиться как к пособникам нацизма.
Насколько реально возвращение этих больших кусков земельной собственности и прекрасных туристических замков, которые добиваются сейчас от чешских властей Тевтонский орден?
Это вопрос сложный, потому что, видимо, определенная коллизия, которая отличает это дело от многих исков изгнанной после войны там представителей разных аристократических родов и так далее, она существует, потому что есть все-таки решение административного суда, которое было вынесено буквально за пару недель до коммунистического переворота в начале февраля 1948 года, которое действительно как бы изымает это имущество из общей собственности, конфискованной по декретам Бенеша. То есть тут интересно, как это будут дело решать чешские суды. Есть свои контраргументы и связанные с иерархией правовых актов и у противников возвращения этой собственности, но тут на все это накладывается еще один интересный момент. Орден как бы хочет, чтобы его просто включили в закон о церковной реституции, поскольку он организация церковная. А закон о церковной реституции сейчас стал очень горячим вопросом чешской политики. Он формально принят, но принят при прежнем правительстве. Сейчас приходит к власти правительство во главе с социал-демократами, сейчас пытается оно сформировать коалицию. А социал-демократы яро выступают, это один из основных пунктов их программы, за, по крайней мере, снижение финансовой компенсации церкви и общего объема возвращаемой церкви собственности. То есть их линия прямо противоположна тому, чего хочет орден немецких рыцарей. Интересным образом эта организация оказалась сейчас посреди, так сказать, политического конфликта в Чешской Республике.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 ноября я работал вместе с обозревателем «Радио Свободы» Ярославом Шимовым, был пражский экономический обозреватель Владимир Шнидл. Тевтонский орден добивается от власти Чехии возвращения собственности. Вот так обстояли дела в пятницу, 15 ноября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до субботнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.